Дорогие братья и сестры, один из греческих мудрецов произнес однажды такую фразу «Заговори, чтобы я тебя увидел». И действительно, разговор, речь очень многое говорит о состоянии души человека. И для нас сегодня важно будет рассмотреть речь Иисуса Христа или слово Иисуса Христа к грешному человеку. Эта речь Христа записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Иисус шел в Галилею через Самарию, и вот он, утрудившись от пути, было время 12 часов дня, присел у колодца Иаковлева. И в это время к колодцу подошла женщина-самарянка. И вот там совершилась удивительная беседа Иисуса Христа с этой женщиной. И беседа Христа была не только с этой женщиной-самарянкой. Примите ее лично к себе, будто Христос с вами говорит, потому что каждая его речь, каждый факт его взаимоотношений с кем-нибудь относится ко всем нам. И вот мы извлечем 5 важных наставлений, 5 важных выводов о том, как относится Христос к грешному человеку. Я не буду весь текст сразу зачитывать, он очень обширный. Ради экономии времени мы будем читать постепенно. И первое, что мы обнаруживаем в речи Иисуса Христа, так это следующее. Христос желает общаться с грешниками. Так, 7 стиха. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды». Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Братья и сестры, не только женщину, но и каждого из нас должно изумить это желание Иисуса Христа общаться. Обычно общение зиждется на таких факторах, как родство душ, или же общность интересов, или симпатии. Вот что могло быть общего у Иисуса Христа и этой самарянской женщины? Если мы серьезно задумаемся, то ответ один – ничего. Были очень серьезные барьеры на пути их общению. И, во-первых, были серьезные гендерные различия, которые играли в той культуре огромную, серьезную роль. То есть Иисус был мужчиной, а самарянка была женщиной. Иисус был раввином, она была грешницей. В иудейской культуре раввин даже со своей женой на публике разговаривать не будет. Тем более с посторонней женщиной, а с женщиной такого плохого поведения, с ужасной репутацией, никогда не будет общаться. Помните эту историю, которая произошла в доме Симона Фарисея, когда женщина-грешница встала сзади у ног Иисуса Христа и слезами обливала его ноги и вытирала волосами своей головы. Вы помните, что сам в себе подумал этот Симон Фарисей? Если бы он знал, если бы он был пророком, он знал бы, какая женщина прикасается к нему. Иначе говоря, он ни за что не позволил бы ей омывать его ноги слезами. Однако, нарушая все стереотипы, все нормы того времени, Иисус инициирует разговор с женщиной. Он не счел для себя это унизительным. И вот почему. Женщина является таким же творением Божьим, как и мужчина. А раз женщина – Божье творение, то творением Божьим нужно дорожить. Вот из чего исходил Христос. Мы должны помнить, дорогие друзья, как бы мы ни пали нравственно, как бы мы ни запутались в различных грехах, мы остаемся Божьими творениями, которые Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти. Второй барьер, который не помешал общению Христа с этой женщиной, заключался в следующем. Они были разными по своему национальному происхождению. Иисус был чистокровным евреем, а в жилах самарянки текла и языческая кровь. Самаряне – это народ, который получился от смешения халдеев во время пленения Израиля. И вот между этими народами была вековая вражда. Евреи ненавидели самарян. Они понимали, что этнически самаряне загрязнены. Они чуждались сесть с самарянами за один стол, чуждались какой-то разговор устроить между собою. Они даже не здоровались друг с другом. И понятно, что самаряне платили евреям ответной ненавистью. И вот вдруг Христос пренебрегает этими противоречиями межнациональными. И это особенно изумило самарянку. Посмотрите, что она говорит. «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Ее удивило, что Христос проявляет такое дружелюбие, что Он просит у нее воды. И вот этой нежданной просьбой Он подчеркивает свое желание пообщаться с представителем презренной этнической группы. Дорогие друзья, Христос не делит нации на лучшие и худшие. Именно это было волнующим открытием для апостола Петра, который был наставлен в еврейской ортодоксии так, что с язычниками есть вместе нельзя. Он сказал язычнику Корнилию, 10 глава, Деяния 34 стих, «Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным и нечистым». Дорогой друг, ты можешь считать себя недостойным обращаться к Богу, недостойным посещать Божий дом, но каким бы ты себя ни считал низким и недостойным, знай, что Бог послал в мир Иисуса Христа, чтобы вступить в общение с тобою. В-третьих, Христа и самарянку разделяли серьезные религиозные отличия. Вы знаете, что самаряне не признавали такие книги Ветхого Завета, как книгу Иисуса Навина, Судей, книги Царств, Паралипоменоны, Ездры, Псалмы, всех пророков. Для них авторитетом было только Пятикнижье. И вот это покушение на канон Священного Писания – было для евреев серьезным основанием решительно отворачиваться от этих самарян, проклинать их, презирать их. Фактически в этом отношении они были еретиками. Но Христос пренебрегает этим религиозным барьером. Даже еще один важен факт. Самаряне не поклонялись Богу на том месте, на котором должны были поклоняться согласно Божьему закону в Иерусалиме. Они нашли себе священное место на горе Горизим, они учредили своих священников, свои жертвоприношения, свою литургию. Посмотрите, казалось, у Христа были все основания пройти мимо этой женщины, никогда не встречаться с ней. Но Христос как бы говорит, хотя ты человек иной веры, я хочу с тобой общаться. Дорогие друзья, какой большой урок для нас. Вот когда мы ходили с благовестием, члены совета и пастыри, вы знаете, мы в какое попадали искушение, в частности мне, одни души говорили: «А ну-ка, покажи крест». Я говорю: «Да у меня есть крест, но только он непоказуемый». Я говорю: «А вы знаете, что такое настоящий крест? Это не тот, который люди себе на шею вешают и им хвалятся, а настоящий крест – это когда моя воля перечеркивается волей Божьей. Вот тогда получается крест». Александра Нестерова даже попросили перекреститься. И он ошибся в одном из направлений наложения себя крестного знамения. Сразу изобличили: «Ты не наш. Все, мы не хотим общаться». Дорогие друзья, ой, эти религиозные предрассудки. Сколько вреда они сделали людям. И вот мы видим, что для Христа важнее не какая-то внешняя форма поклонения, для Него важен сам человек. И разве нас это не ободряет? Наши понятия в религии могут быть ошибочными, ритуалы могут быть неверными, однако Христос и с такими желает общения. В-четвертых, между Христом и самарянкой стоял очень серьезный нравственный барьер. Дело в том, что, как мы потом это прочтем, эта женщина меняла мужчин как перчатки. И шестой мужчина жил с ней в незарегистрированных отношениях. За распущенность ее презирали сограждане. Поэтому именно она отправляется за водой в самое жаркое время суток, в полдень. Еврейские женщины ходили за водой либо рано утром, либо к вечеру. Так вот, дорогие друзья, чтобы никому не попадаться на глаза, она приходила в такое вот неудобное время суток за водой. И так она была распущенной. А Христос? Христос был абсолютно святой. И к тому же Он знал ее непорядочность больше, чем люди, и больше, чем она сама. И в самом деле грех никогда не приходит один. Грех тянет за собой семь злейших. И можно предположить, что самарянка стала из-за греха сварливой, неуживчивой. Она искала своих выгод в отношениях, но не Божьих целей. И кажется, для сердцеведца Христа было достаточным сказать: «Ну вот с этой мегерой я никогда не буду разговаривать. Я найду себе более подходящего собеседника». Но радость Евангелия заключается в том, что Бог ищет недостойных грешников, чтобы их преобразить через свое общение. И Он поступает с этой женщиной так, словно ничего не знает о ее позорном послужном списке, будто она добропорядочная женщина. Помните вот о чем. Наша смелость, наше дерзновение вступить во взаимоотношения с живым Богом должно зиждеться не столько на нас, на нашем желании. Я хочу иметь общение с Богом. Увы, мы в наших желаниях непостоянны. Стоит нам согрешить, как по признанию Роберта Макчейна, у него исчезает желание сразу бежать к Господу. Вот наше устремление к Господу зиждется не на нашем «хочу», а на Божьем «хочу», на Его желание общаться с нами. Вот на это Божье желание мы и должны опираться. И какие бы грешные и потерянные мы ни были, помните об этом Божьем «хочу». И в-пятых, между Христом и женщиной пролегала глубокая интеллектуальная пропасть. Он был кладезем божественной мудрости. Она худшим образцом бездарности и глупости. Мудрая женщина не будет разваливать свой семейный очаг. Она не будет осквернять мужчин, не будет собирать позор на свою голову. И вот что тут общего у света Христа со тьмою вот этой самарянской женщины? И однако же, Христос как бы и этим пренебрегает. У Него есть удивительная способность опуститься на наш немощный уровень, говорить с нами понятным языком, смотреть на мир нашими глазами. И вот это послание Христос сегодня шлет тебе, дорогой друг. Христос здесь. Он хочет встретиться с тобою, не убегай от Него. Хотя у тебя множество проблем и пороков, ты для Него дорог. Наверное, вы видели такой или читали о таком сообщении, как один молодой человек, это не у нас было, сделал предложение одной девушке, которая находилась уже на последней стадии рака. И они поженились, и там что-то через 5 дней или даже меньше она умерла. Я вот думаю об этом парне, который любил ее со школьной скамьи и захотел вот в последние минуты, ну, оказать ей какую-то любовь, какое-то участие. Вот он не погнушался тем, что в ней кожа и кости, что он с ней скоро расстанется. Он решил уделить ей немного времени для общения. Дорогие друзья, если смертный, грешный человек мог так отнестись к тому, вот к своей школьной любви, ну что говорить о Христе, который превосходит самых благородных людей на свете? Колодец, у которого Христос сегодня ждет тебя, это твоя комната. Иисус сказал, когда ты молишься, войди в комнату твою, закрой дверь, помолись Отцу твоему. Это твое сердце. Там, в глубине твоей души, Он хочет встретиться с тобою. Это вот Дом Божий, где ты находишься. Здесь звучит к тебе от имени Христа приглашение. Он жаждет иметь общение с тобою. Во-вторых, Христос обещает послать грешнику величайший дар благодати. Давайте прочтем с 10 стиха и ниже. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Христос несказанно удивил женщину, что у нее есть, что у него есть живая вода, которая навсегда утолит жажду. И, конечно, Христос говорил о живой воде Святого Духа, в котором нуждается каждый человек. Когда Христос говорил, что всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять, Он имел в виду не только физическую воду, Он имел в виду воду различных удовольствий, которые мы найдем в мире. Земные удовольствия подобны морской воде. Вы знаете, что в морской воде, в литре морской воды 35 грамм соли. Так вот, если вы будете утолять жажду морской водой, вы вызовете еще большую жажду в себе. Вода морская хороша для плавания, но непригодна для питья. Один человек решил поставить эксперимент, что можно пить, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, морскую воду, но он посадил себе почки и умер. Так обстоит дело со всеми людьми, которые пытаются утолить жажду души по Боге мирскими солеными удовольствиями. Главная проблема самарянки была жажда наполнения ее сердца. Она ощущала пустоту внутри, но эта пустота была потому, что ее не заполнял Божий Дух. И она пыталась разными мирскими удовольствиями заполнить, но чем больше пыталась она это сделать, тем все ужасней становилась ее пустота. Кто-то сказал, когда в человеке много пустоты, он прикрывает ее вульгарным поведением. Вы знаете, на человеке написано, наполнен он или нет. Если вы увидите молодца, который себя разрисовал всевозможными делами, и нет живого места на его теле, где бы ни красовались какие-то рисунки, не осуждайте, поймите, что он это делает, чтобы заполнить какую-то пустоту, чтобы на него обратили внимание. Это то же самое, когда женщины с головы до ног увешиваются разными украшениями. Проблема та же самая. Дорогие друзья, эта женщина пыталась заполнить мужчинами то, что способен заполнить только Святой Дух. И позвольте сказать, внутренняя пустота – это знамение и нашего времени, и прошлых веков. Рассказывают про Александра Македонского, который, одержав самую великую победу в своей жизни, нежданно расплакался. Друзья его спрашивают, что ж ты плачешь? Ты одержал выдающуюся победу. И он сказал, я вспомнил, что с этого места, где я сейчас одержал победу, я начал свои походы. И теперь все, что я мог сделать, я сделал. Сейчас мне некуда идти, некого завоевывать. Я чувствую внутри себя страшную пустоту. Великий полководец говорил, я думал, что буду счастлив, когда достигну своей великой цели, но я ошибся. И он умер в возрасте 33 лет. И он повелел, что когда его понесут хоронить на носилках, пусть его руки болтаются, чтобы все поняли, что он ничего не взял с этой земли. Он уходит с нее с пустыми руками. Властитель молодежных дум 50-х годов прошлого века, писатель, философ Альбер Камю признавался, «У меня внутри ужасная пустота, какое-то безразличие ко всему, которое меня убивает». Он обрел всемирную славу, но понял, что за этой славой скрывается пустота. В 57-м году в своей речи по поводу получения Нобелевской премии он сказал, что галера его времени, в которой он гребет, взяла неверный курс. Вот один из наших современников пишет, у меня университетское образование, есть работа, друзья, знакомые, на жизнь не жалуюсь, у меня все нормально, как у всех, но это меня и волнует. Все идет как по накатанному, по инерции, слишком уж обыденно, а на душе пусто. Как преодолеть пустоту в жизни и в душе? Только не говорите, пожалуйста, про хобби, у меня их много, но недавно я стал задавать себе вопрос, какой во всем этом смысл? Гений физики и христианства Блез Паскаль правильно сказал, люди ищут удовольствие, бросаясь из стороны в сторону только потому, что чувствуют пустоту своей жизни, но еще не чувствуют пустоту той новой потехи, которая их притягивает. И сколько бы человек ни пытался себя развлечь, финал будет тот же самый. Так вот, решение этой проблемы опустошенности – не в руках проповедников или психотерапевтов, не в руках супруга или супруги, не в руках ваших друзей, она в руках Святого Духа. Библия говорит, любовь Божия изливается Духом Святым в сердце. Вы помните, был такой удивительный муж веры Даниил. И Библия говорит, что в нем пребывал Дух Святого Бога. Он был наполнен Богом. Поэтому, когда ему предложили языческие явства или предложили ему оскверняться вот некошерной пищей, Даниил отказался. Он стоял перед выбором. или ему обрести пустоту в душе, или ему сохранить наполненность Святым Духом. И он избрал второе, потому что оно превосходит все мирские наслаждения. От исполненности Святым Духом никогда не будет горького осадка. И вы знаете, насколько была полезна его жизнь. Он не считался с удовольствиями, не считался с карьерой. И когда приказали всем молчать и не молиться Господу Богу, а только лишь земному царю, Даниил не убоялся. В нем жила благодать Святого Духа, и она вытесняла всякий страх. Дорогие друзья, вот так и нам нужен этот дар, вам нужен этот дар. Этот дар нужно просить у Христа. Я снова обращаю внимание на 10 стих. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Там и тогда, где Дух Святой наполняет человека, он дает ему дары, он дает ему свое водительство, он дает ему духовное наполнение. Наполнение любовью, радостью, миром, благостью, кротостью, милосердием, воздержанием и так далее. Поэтому для нас удивительно сегодня слышать, что Христос вот этой падшей, грешной женщины, от которой весь город отвернулся, он ей говорит: «Я тебе готов дать наивысший дар. Проси только». Дорогой друг, это к тебе относится сегодня. Приди к Иисусу, проси у Него эту воду живую, воду спасения, воду Святого Духа. Третье, Христос обличает греховность людей. 16 стих, Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». «Это справедливо ты сказала». Вначале самарянка материалистически поняла слово Иисуса о живой воде. Она подумала, что Иисус может каким-то образом в ее огороде выкопать колодец, и там будет постоянно бить живая вода, и тогда она не будет сюда приходить в полдневный зной, чтобы черпать воду. И вот тогда, видя ее вот такое умонастроение, Христос предлагает ей тест на искренность. Потому что, послушайте этот Божий закон: «С искренними я поступаю искренне, говорит Господь, с лукавым полукав своего». Иначе говоря, искренний человек, заблуждающийся, немощный, грешный, но он получит помощь от Бога, а тот, кто оправдывает свои грехи и виляет перед Богом, тот ничего от него не получит. И вот этот тест на искренность: «Позови мужа твоего и приди сюда». Ну, женщина могла бы отправиться за своим сожителем, привести и сказать: «Вот мой муж». Но посмотрите, она проявила честность. Это первый хороший поступок за долгие годы жизни в грехе. Вот в этом общении с Христом заговорила в ней совесть. Заговорило это слабое знание Божьего закона, что она преступница против норм брака. Она осознала, что сожительство – это не брак, это блуд. Брак – это союз одного мужчины с одной женщиной, заключенный добровольно и принародно для служения друг другу. Вот этого у женщины не было. Она искала себе слугу или попутчика, но не мужа, которого нужно было любить и которому нужно было покоряться. И вот Христос одобрил ее честность и очень деликатно дал понять, что она права, что живет в незаконном союзе, и ей это надо оставить. «Правду ты сказала, ибо у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Знаете, какой бы великой ни была любовь Бога, но Он никогда не назовет черное белым, никогда не оправдает грех, никогда не понизит планку требований Божьего закона. А этот закон запрещал блуд, прелюбодеяние. Однако, обличая женщину, Христос не стер ее в порошок, не смешал с грязью. Я думаю, что он ей что-то еще сказал о ее грехе, потому что она несколько раз потом повторит: «Он сказал мне все, что я сделала». То, что она сказала, это лишь была верхушка айсберга. Господь ей сказал гораздо больше о ее грехе. Когда нас Господь обличает в грехе, то Его цель заключается в том, чтобы мы от греха отвернулись, чтобы с Ним расстались навсегда, чтобы просили у Христа помощь больше грех не повторять. И вот как только это произошло с женщиной, в ее душе забили источники духовных поисков. Она стала спрашивать о поклонении Богу. Лютер был прав, когда говорил, что у нашей души два глаза, которые одновременно смотреть не могут. Есть глаз плоти, и если он смотрит на мир, глаз души закрыт. И есть глаз души, если глаз души открыт, будет закрыт глаз плоти. Вот и здесь женщина рассталась со своим грехом, осудила себя, и открывается это духовное зрение. И она начинает говорить о духовных вещах. Мы переходим к четвертому наставлению. Христос учит грешников правильному поклонению. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Посмотрите, самарянка поняла, что она имеет дело с пророком, с экспертом в духовных вопросах. И вот она задает вот этот духовный вопрос, который вдруг возник у нее после того, как она отвернулась от греха. Как правильно поклоняться? Этот вопрос ее беспокоил, она разрывалась между двумя точками зрения. С одной стороны, это традиции отцов, и с другой стороны, иудейские традиции. И вот она спрашивает Иисуса Христа, кто из них прав. И в ответе Христа мы видим, что способ поклонения Богу не должен быть связан с ритуалами, с определенным городом или горой, священными местами, атрибутами, литургиями, а только с двумя факторами – духом и истиной. «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Таких поклонников Отец ищет себе». Если бы наши современники услышали сердцем эти слова Иисуса Христа, что им не нужно отправляться в Иерусалим к гробу Господню, чтобы получить какое-то религиозное вдохновение, им не нужно, знаете, посещение иных святых мест, прикосновение к каким-то реликвиям. Две вещи необходимы – истина и Дух Святой. Истина содержится в Божьем Слове. Мы должны поклоняться Богу так, как поклонялись святые апостолы, так, как сам Иисус поклонялся Богу. Но мы должны это делать не формально, а с помощью Духа Святого. Вот таких поклонников Отец ищет себе. Вот эту удивительную картину Христос изобразил перед женщиной. Женщина, ты задаешься вопросами о традициях, о месте поклонения. Это не нужно на всяком месте. Человек может поклоняться Богу, если у него есть истина Писания, что мы приходим к Богу только через Иисуса Христа, что мы получаем возрождение от Него и становимся Его детьми, и тогда нам открыт через жертву Иисуса Христа беспрепятственный доступ к престолу благодати. И что нам нужна помощь Духа, который вдохновляет нас поклоняться Богу. И последнее. Христос дарует грешникам спасительную веру. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, возвестит нам все». А Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его, удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако же ни один из них не сказал, чего требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И они вышли из города и пошли к Нему. 39 стих далее. «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствуя, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили побыть у них. И Он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовало по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Посмотрите, когда женщина поверила, что Иисус является Мессией, она мгновенно стала миссионеркой. И люди сначала ей поверили, потом Христу поверили, и они поняли, что Иисус Спаситель мира. Иногда мы ведем дискуссии: вера – это дар от Бога, или это человеческие какие-то усилия, человеческий произвол? Дорогие друзья, мы должны сказать, что вера всегда является даром от Бога. Потому что Библия ясно говорит о том, как она развивается, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Писание является даром Божьим человечеству. И когда человек доверяется Писанию, вот это и есть вера. Если бы не было Писания, не могло возникнуть спасительной веры. Поэтому действительно вера от Бога. Бог дает нам Писание. Бог действует Духом благодати на сердце так, что это Писание становится нам близким, понятным. И мы принимаем Божий дар. Дорогие друзья, мы должны... Если мы хотим быть исполнены верой обильно, мы не имеем права расставаться с Писанием. В послании Павла сказано, что там есть слова веры, которые питают душу. Мы должны размышлять над Писанием, мы должны исполнять Писание. И сегодня Бог трудится над твоей верой, дорогой друг. Да, она еще только-только, возможно, проклюнулась, раз ты пришел сюда. И вот ты сегодня слышишь Слово Божие, и оно тебя касается, беспокоит, зовет тебя к покаянию. Бог дает тебе возможность верить. Вот как ты обойдешься с этой возможностью? Придешь ли с покаянием? Станешь ли поклонником в духе и истине? Помни, что Христос ждет общение с тобою, желает даровать тебе Святого Духа, очистить от греха, помочь в поклонении Богу, произвести в тебе спасительную веру. Только не препятствуй Ему. Если для тебя ясно сегодня, что Христос с тобой встретился, что к сердцу твоему Святой Дух обращает это слово, то вот что ты должен сделать – ты должен, как эта женщина, принять Иисуса Христа в свое сердце. Ты должен покаяться в своих грехах. И когда церковь будет молиться, пожалуйста, вы можете сюда пройти. Или после служения обратиться к любому из пастырей. Мы обязательно помолимся с вами. Но только не уходи в свою пустоту, которая станет еще страшнее, и непереносимее. Только не поворачивайся спиной к Господу Иисусу Христу. Он любит тебя. Без общения с Ним ты пропадешь. Без Духа Святого ты не будешь признан Богом. Библия говорит, кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Без прощения грехов тебя не пустят в вечную жизнь. Если ты не будешь поклоняться Богу, ты останешься мертвым человеком. И без веры не угодишь Богу. Подумай, сколько много открыл Господь в этой беседе с самарянкой и в беседе с твоей душой. Приди к Нему такой, какой ты есть. Твой грех не проблема для Него. Для Него проблемой может быть только твой отказ, только твое неверие. Не допусти этой ужасной беды для своей души, но соверши то, чему тебя призывает Бог. А Бог призывает всех людей повсюду покаяться. Да поможет вам в этом Господь. Аминь. Будем молиться. Господь наш, мы пришли к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Его великую безграничную любовь, за Его желание общаться с недостойными, жалкими людьми, чтобы их сделать святыми, праведными, чистыми, наполненными Святым Духом. Боже, мы молимся Тебя за тех, кто сегодня в нашем собрании испытывает призыв Твоей любви. Боже, помоги им сделать этот важный шаг, исповедовать нужду в Тебе, обратиться к Церкви, чтобы Церковь помолилась за их спасение. Помоги таким людям сегодня получить от Тебя обновление. Боже, мы сознаем, что только Ты можешь призвать человека к покаянию, что только Ты можешь дать ему желание, можешь вложить в его сердце молитву. Боже, совершай Твой труд. Мы просим во имя Твое святое. Аминь.